Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Кто уже не только что сегодня первый раз слушает эту тему, а слушал меня немножечко раньше, да, когда я начинал эту тему, тот должен был бы заметить, я вроде бы как бы читаю из Библии, для кого-то может совершенно... тексты, которые не связаны никак друг с другом. Тем не менее, я читаю от одного текста к другому перехожу, которые так вот не всегда внешне похожи, даже по тематике. Но тем не менее, может быть, у кого-то из вас возник вопрос, ну вот духовное понимание такое интересное у меня, да, прыгает, скачет, как некоторые иногда и говорят, я так и не могу понять, что ты вообще хотел сказать. Ну, я говорю, вы знаете, некоторые поняли, некоторые не поняли. Если бы я вообще непонятно говорил, думаю, что никто бы меня вообще и не мог бы понять. Но к чему я это все говорю? Да, тексты разные. Кстати, хочу сказать, смотрите, Библия, она у нас одна книга. Но она состоит из нескольких десятков отдельных книг, у каждой из которых есть свой автор, но все они объединены одним каким-то Духом Божьим, да, уже извините, говорю каким-то, да, ну я имею в виду, что пишут в унисон друг другу, дополняя общую картину, которую Бог хочет представить нам, людям на земле. Так вот, что я хочу сказать. Вот когда человек... Вот по-другому скажу, извините. Библия – это гармоничная книга, это как музыкальное произведение, где одна мелодия плавно переходит в другую, и где вот создаются, будем так говорить, прекрасные мелодии, да, где один текст переходит в другой, дополняет третий, вместе создают какой-то некий образ или некую картину. К чему я это говорю? Библия действительно гармоничная книга, там нет противоречий, там есть полная гармония. Но если я одно какое-то понятие, ну, в силу каких-то своих личных особенностей, а может быть и, будем говорить, своего нрава, да, отсюда происходит слово «своенравный», да, неправильно толкую какое-то одно понятие, а оно входит буквально... в другие тексты. Иногда точно так же пишется это слово или выражается вслух, да. Иногда это синонимом отображается другим словом, но с тем же самым смыслом. Так вот, когда я один текст неправильно понял и застолбил его, что именно так его надо и понимать, то когда я начинаю читать другие книги Библии, у меня начинается разнобой. У меня есть нестыковка, и, сами понимаете, общая картина уже не складывается. Поэтому еще раз говорю и напоминаю вам. Духовное понимание, это не Библии, допустим, Писание, да? Это не просто надо сидеть, что-то выдумывать. Нужно понять смысл того или иного выражения. Заметьте, смысл. Разумный, доступный и полезный смысл. Это не выдумки. Это не какие-то фантазии какого-то человека, на которые, когда его спрашивают, а как это понять, это надо верою принять. Вот это выражение, что верою надо принимать, да, вот это, оно уже само за себя говорит о том, что здесь нет логики, здесь нет здравого смысла. Поэтому называется таким красивым библейским словом «духовное понимание». А духовное понимание, ну ты не понимаешь, значит ты не духовный. А чтобы понять то, что нужно, а просто поверить. Поверить вот на слово, как тебе сказали, вот так и верь. Но ты, как он не может тебе объяснить, так и ты никогда никому не объяснишь. И как он... не может, как говорится, внятно рассказать, на пальцах показать, да, точно так же и мы будем пыкать-мыкать, и мы никому не объясним, во что мы верим и почему мы верим, да. Так вот, заметьте, духовное понимание истины – это, заметьте, не выдумки, не иносказания, это не какие-то фантазии. Это, заметьте, нужно понять конкретно, что под этим словом подразумевается. Ну, я, извините, пример может быть не совсем хороший, мирской, да, но я думаю, будет понятный, да, вот. Иногда те, кто изучает русский язык, я имею в виду иностранцы, они говорят, ну это там такой язык, там такие слова, да, трудно понять. Ну я для примера вам такое скажу. Человек сидит и говорит, меня колбасит. Ну вот мы все понимаем, колбасит, это значит там трясет, озноб, наверное, какой-то, может человек заболел, да. Иностранец же читает. Колбасит, происходит от слова колбаса, да? Он говорит, при чем колбасит, как колбасит человека, да? Ну, при чем здесь, ну, типа, с колбасой, как бы, да? Или кто-то говорит, я его, и там тот предмет, или там человека, как засандалил, опять, сандали и засандалил, да? Ну, ударил. Ну, иностранец понимает слово «засандалил», значит, сандали в корне, да? Ну, это на ноге. А что значит «сандалить»? Вот он сидит и думает, да? Ну, это я привожу вам такой пример, чтобы мы просто поняли, да? Что вот в русском языке это уже так сложилось, может быть, уже какая-то традиция, да? Что мы, кто на русском языке говорит, допустим, да? Мы подразумеваем, что вот под этим словом вот такой-то смысл. Тут не надо никакой духовности искать, да. То есть буквально понять, какой смысл там под словом, допустим, засандалил, да. Или говорят, прошляпил, да. Тоже мы понимаем, кто-то говорит, шляпа, прошляпил. Непонятно, что это такое. Так вот, я это к тому говорю, что и Библия. Она пониматься должна, ну, будем так говорить, без всяких выдумок, да, буквально. Буквально в каком смысле? Ну, буква, есть тексты Библии такие, буква убивает, а дух животворит. Да, буквально мы читаем, есть храм. А вот что он означает, это духовный смысл, допустим, да. Так вот, я говорю, иногда надо просто буквально понимать, что это за слово, и в каком смысле это слово употребляется тем или иным автором той или иной книги из Библии. Так вот, продолжая нашу тему, что такое духовное понимание, я хочу сказать следующее. Вы помните, да, мы начали говорить с вами о том, что Евангелие Царствия будет проповедано. Его до сих пор так и не проповедуют, потому что нет таковых людей, нет таковой церкви, которая бы проповедовала Евангелие Царствия, понимая, что это за Евангелие и почему оно называется Евангелие Царствия. Далее я вам говорил, что все-таки оно будет проповедано, потому что конец будет, и никуда мы с вами от этого не денемся. Далее я вам читал о том, что вот это Евангелие Царствия будет проповедоваться 144 тысячами, да. И я вам прочитал о том, что вот эти 144 тысячи – это люди, достигшие такой святости, о которой в Библии пишется, что они непорочны пред престолом Божьим, да. Тоже читал вам, что вот для вот этих людей, да, в последнее время откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха. И мы вот так с вами потихонечку, постепенно, ну, подошли к таким понятиям, что как бы суд на небе, кое-кто говорит, трехангельская весть тоже упоминается кое-кем, но почему-то без 144 тысяч, почему-то без вопросов. Без вопроса о святости, да, как-то так, знаете, в отрыве, как-то так, знаете, однобоко, да. Ну и мы с вами читали тексты, потому что если откроется источник Дому Давидову для этих 144 тысяч, то мы как бы можем понять, да, что первосвященником душ наших является Христос. И если первосвященник мог очищать святилище, да, есть такие библейские выражения, И если этим святилищем являемся мы, то только первосвященник Христос, если мы действительно, ну, понимаем суть этих выражений, да, может очистить вот это наше с вами святилище. И мы с вами читали, что нам надо как-то в какое-то святилище за Христом зайти, да? А там уже, если это святилище, и если там пересвященник Христос, да, вот там произойдет, значит, вот это очищение. Вот этого, извините, я почему говорю извините, да, потому что некоторые понимают, что я заблуждаюсь, да, и поэтому они, может быть, на меня смотрят квадратными глазами. Ну, пусть смотрят, да, пусть смотрят там и возятся в каком-то помещении, да, в котором они привыкли возиться. Но, тем не менее, я говорю, что, да, Библия говорит о том, что святилище очистится, и те, кто проповедует Трехангельскую весть, как они ее понимают, тоже говорят о том, что святилище очистится. А что за святилище? А что там происходит? А с кем там что-то происходит? Да, эти вопросы, как я уже говорил, они такие, типа, дом, значит, святилище на небе, Христос первосвященник, там вроде бы храм буквальный, да, перешел со святого, святой и святых, и очищает святилище, и опять, вроде помещение освящает, да, очищает, а для нас, людей, как-то это, знаете, извините, говорят, по боку, да, а мы этого и не замечаем, а мы этого не знаем, а кто даже в это верит, говорит, ну, может, и над нами началось, и я задаю вопрос, но если надо мной идет суд, а я даже не знаю об этом, и говорю, может быть, и над мной уже начался суд. Ну, это вообще, вы знаете, странно выглядит, да? Надо мною суд, а я даже не знаю. Но если судят, значит, спрашивают. Если спрашивают, значит, я отвечаю или оправдываюсь там, или, как говорится, голову опустил, как говорится, чувствуя себя виноватым, да? Ну, что-то должно было бы происходить с нами. Заметьте, центром Библии является человек. У евреев это был храм. В храме это были жертвы, да, жертвенник, там, ну, как говорится, устройство, все. В Новом Завете опять центром не человек является. Человек это тот, кого надо спасать. Но во что верить, чему стремиться, во что вникать, так это опять церковные праздники, обряды, доктрины, членство церкви и все. А нам что? А с нами как? А можем ли мы освятиться или нет? Ну, тут, как говорится, сразу определено, что нет, мы освятиться не можем. Надо верить, что кто-то нас, но я имею в виду Христос, когда-то как-то освятит. Так вот, чтобы мы не блуждали, как говорится, душой, да, в потемках. Вот мы поэтому исследуем эту тему. И я вам должен сказать, конечно, вот представьте, да, апостол Павел написал послание к евреям. Послание к евреям, которое читалось, допустим, и в других церквах, не только это на территории Иудеи, да, но читалось в церквах Божьих и на территории Европы, и где-то там на Ближнем Востоке по соседству от Израиля, да, может быть, там где-то на севере, это я имею в виду поначалу, на севере Африки. И вот представьте, язычники, которые Ветхий Завет не знали. Если уже и прочитали, то там столько непонятного, да. Вот представьте, как им читать, тем более толковать. Вот эти все выражения, там связанные с храмом, с жертвами, с очищениями, да. О чем написал апостол Павел в послании евреям. Я думаю, вы понимаете. Писал евреям тем, которые, ну, разбирались, да, в этих вещах. Хотя бы буквально имели представление, что и как происходило в храмовом служении. Но для язычников, которые вообще, как говорится, в этом вопросе были не в теме, да, для них это были вообще все выражения были непонятны. Я это к тому говорю, что то, о чем сейчас я говорю, да, я мог бы тоже назвать немножечко по-другому. Послание к церкви адвентистов седьмого дня. Почему? Ну, Трехангельскую весть только они, в принципе, проповедуют, да? Далее, о небесном святилище только они говорят. О вхождении какой-то верой в какое-то небесное святилище только они говорят. То есть у них, как когда-то у евреев было понятие такое, будем говорить, более глубокое и сильно отличающееся от языческого, да, так и у адвентистов эти вопросы хотя бы на слуху находятся, да. Но почему я говорю? Да потому что на слуху находится, об этом говорится, это даже проповедуется, да? Ну, а какое отношение это ко мне имеет? И вообще, имеет ли вообще это, вот эти толкования, да, к тем, кто является членами Церкви Адвентистов Седьмого Дня? А получается, что нет. Где-то, как я сказал, когда-то, с какого-то года, но только не вот здесь. Вот я иногда привожу такие примеры, я говорю, вот смотрите. Родился человек, когда он еще не понимает, его покрестили. То есть, крещение есть обещание Богу служить доброй совестью. Теперь обратите внимание, его покрестили, а он вообще, как говорится, младенец, он вообще не соображает, что с ним делают, да? Далее, подрос, ну так давай же разговаривай с ним. Ему литургию закатывают, иконы ставят, да? Причастие, да? Церковь ходи, свечи ставь. Обратите внимание, не разговаривают. Далее, умирает человек, мертвому читаются, там, будем говорить, послания какие-то к загробной жизни, да, молитва там произносится, Господи, помяни на раба твоего там, да, а этот раб, кто его знает, что вытворял. Заметьте, с человеком не разговаривают, человека не учат. Если крестят, то младенца, если хоронят, то уже мертвого, и опять что-то читают, да. Мы должны, вот мы как люди, как христиане, мы должны понимать, зачем в этот мир появились, к чему вот эта Библия, какое мое место вот в этой Библии, да? Что Бог хочет от нас, греховности или святости, да? Ну и, естественно, если святости, то как этого достичь? Поэтому мы с вами сейчас вот уже подошли к чему, что Христос для людей через апостола Павла зачем-то написал такие слова. Я напомню это, да? Это из Евреям 3 главы 5-6 текст, да? «И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить». Слушайте, «а Христос, как сын в доме его». Вы видите, да? Дом же его мы. Обратите внимание, это я сейчас к чему говорю. Вот мы много говорим. Иудеи, евреи говорят о храме почему-то, о том, что его надо восстановить. Кто-то там понимает, что на земле он не нужен, но на небе он есть, да? Заметьте, да, по Ветхому Завету скиния, потом уже такой, будем говорить, стационарный храм, да, Соломонов. Это был дом Бога. Так считалось, что Бог живет в своем доме точно так же, как и мы с вами. Хотя, если бы так человек немножко подумал, ну неужели там вот с этими, как говорится, столько-то локтей в длину, столько-то в ширину, там и в высоту, ну неужели Бога, которого небеса небес не могут вместить, он там может жить? Я думаю, вы понимаете, да? Что вот этот дом, храм или скиния, они о чем-то напоминали. И вот я читаю, смотрите. Христос – сын в доме его. Его с большой буквы. То есть его – это Бог, о Боге. Христос живет в доме Бога. Дом же его, чей? Бога. Слушайте, мы. Если только, ну, заметьте, на условии, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. То есть, если будем стремиться, ну, будем так говорить, к желанию Бога, чтобы мы были святы, да, потому что, вы помните, дом Божий, скиния должна была быть святая, храм должен был быть святой. Не дай Бог, что тут же освящали его, да. И вот заметьте, не человек в центре, а здание. Не с человеком трудятся, не в человеке труд, а в здании. Еще какое место хочу вам прочитать. Это Евреям 6 глава. Значит, ну, с 18 текста по 20. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду». Обратите внимание, мы прибегли как бы, да, к Богу. Теперь слушайте, взяться должны за предлежащую, заметьте, пред нами лежащую какую-то надежду, как будто бы, знаете, веревочка, которая указывает какой-то путь дальше, которая для души есть, заметьте, не для тела, то есть мысль, куда нас направляет, во внутренность, да, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Вы видите, да? Люди ходили в храм. Вы помните, да, Ветхий Завет? Но они находились, ну, вы помните, внешний двор был для язычников, и внутренний, как говорится, для внутреннего пользования, для своих евреев, да? Так заметьте, народ как бы, да, верующий, он был во внутреннем дворе, он мог туда заходить. Я не буду там все устройства сейчас рассказывать. У меня мысль какая для вас, как бы важная, да? Евреи входили только там во внутренний двор или да, рядом были, но я имею в виду никто, кроме там, кто из колена этого Левия, да, никто не мог входить ни в первую часть, ни во вторую, за завесу, во внутреннейшее за завесу, никто не мог входить. И вы помните, да, один раз в году первосвященник входил во святое святых, и там происходило очищение. Чего? Святилище. От чего? От грехов. Помните, да, я рассказывал, когда приносилась жертва за грех, там священник брал пучок иссопа и кровью жертвы брызгал на завесу. И это как бы было напоминание, что грехи там, ну, кровь засыхала там, да, и это как бы о чем говорилось, что вот здесь как бы хранятся все наши грехи. Заметьте, человеку прощалось, он шел обратно, жертва умирала, с ней там что-то делали, да, а как бы память о ваших грехах остается. И раз в году там первосвященник, судный день, зайдет туда, и он должен был быть святым, ничем не оскверненным, и он там будет производить, ну, будем так говорить, обряд очищения святилища. Да? И вот обратите внимание, левиты что-то могли делать ближе к храму, там, ну, чуть-чуть, как говорится, дальше, чем простой народ, да? Далее, священники из колена Леви могли там в первой части делать что-то, да? И только великий пресвященник мог однажды в году входить во святое святых. Помните, да? И там совершалось очищение. От чего? Ну, если вы уже внимательно слушали, заметьте, кровь, которой брызгали на завесу, обозначало, что грехи, они запомнены, они не утеряны, они как бы в памяти, там, будем говорить, Божьей, да? И заметьте, первосвященник очищал как бы от чего? От греха. И я задаю вопрос. Вот у нас освящают воду. Задаю вопрос, вода вообще грешная бывает? У нас освящают автомобили. Ну, у нас, я имею в виду вообще там, как говорится, верующих беру, всех мастей, да, автомобили, дома освещают. Обратите внимание, кого не освещают? Человека. Вот это очищение святилища однажды в году первосвященником в храме в судный день, что обозначало? Произойдет, как бы это все, будем говорить, ритуал, за которым есть большой глубокий смысл. Вот этот первосвященник, он указывал на, будем так говорить, высшего первосвященника, на Иисуса Христа. который придет на нашу землю, и который, когда он пройдет вот этот жизненный путь, да, он станет великим первосвященником, который будет, обратите внимание, очищать от греха. Мы говорим, что мы пришли ко Христу. А я задаю вопрос, а почему мы не очищаемся от греха? Так может, мы не пришли? Если пришли, должны были бы очиститься. Если не очищаемся, значит, пришли. Значит, у нас, извините, я уже так скажу, может, и покажу, духовное понимание какое-то. То есть не такое, какое надо, да, а вот духовное какое-то вымышленное понимание, но которое никак не связано с реальной жизнью, с реальным каким-то процессом освящения. Так вот, к чему я хочу сказать. Когда первосвященник Иисус Христос почину Мелхиседека, как мы читаем у апостола Павла, вошел в какое-то святилище, заметьте, то он как бы проложил путь, он был предтечью и за нас вошел во святилище, написано, во внутреннейшее за завесу, то есть во святое святых. Ну, получается, какого-то храма, да? И вопрос еще, да где же этот храм? Ну, если на земле разрушен, то значит где? Ну, на небе он есть, да? Ну, он туда вошел. А это уже как бы истинный храм. На земле это, будем так говорить, макет, а истинный он как бы на небе находится, да? И заметьте, мы живем на земле, но нам написано, чтобы мы, обратите внимание, мы, это и я, это вы, это все люди на земле, мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, ну, что это за надежда? Ну, это как раз помещение, где нас очистят, ну, извините, баня, будем так говорить, вымоют, выполощут и, как говорится, послужат на веревочке, на солнышке, и мы будем преподобными, да? Вот эта надежда перед нами есть. Но она пока что предлежащая по, как я сказал, по якорной цепи или по канату, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий, слушайте, и входит во внутреннейшую завесу, куда предтечу, да, заметьте, пред нами притек, как Иоанн пред Христом, так Христос пред нами, куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Обратите внимание. Что это за дорожка, что это за путь, и куда он ведет, и для кого? Мы – это все верующие. Это уже не священники, не обязательно священники, да, не обязательно левиты. Любой, будем так говорить, гражданин Царства Небесного, любой искренний человек может входить, слушайте, за Христом по вот этой якорной цепи или канату, куда? За завесу, во внутреннейшее. Зачем? А там происходил процесс очищения святилища. Только святилище – это помещение. А там будет происходить очищение от греха. Тоже как будто бы святилище. Только тогда вопрос, если нам туда надо заходить, то очищать, мыть, полоскать будут помещение. Символически будут, будем так говорить, грехи удалять из святилища. Или реально. Далее, если мы туда заходим, я уже так буду говорить, внутреннейшее, за завесой, да, святое святых, это получается стиральная машина. И там не виртуальная стирка будет. Нас туда с вами будут как в топку, только в стиральную машинку. И вы видите, нам туда надежда на очищение, надежда на освящение, обратите внимание, находится там, где находится Христос. А Христос во внутреннейшем за завесой, во святом святых, я вам говорю, как бы небесного храма. И нам туда надо с вами. Потом я с вами читал. Это в прошлый раз, да. Уж извините, что напоминаю, но тут немножечко надо как бы освежить и логически выстроить цепочку, мысли в цепочку, да? Так вот, обратите внимание, это Евреям 10 глава, с 19 прочитаю текста. «Итак, братья, имея дерзновение», вы слышите, да? Что мы, верующие, имеем дерзновение входить во святилище. Вы слышите, вот что я только что прочитал. Христос туда зашел, и мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. То есть не посредством старого пути и неживого, мертвого, там баранов режем, да, и баранами и их кровью откупаемся. А заметьте, Христос вошел через кровь свою, которую пролил в человеческой плоти. Мы туда можем входить по примеру Христа тоже путем новым и живым. Не барана врезать, как я говорил, а вот этого барана надо зарезать. Ну, я не говорю о физическом уничтожении своего тела, да, я говорю о том, что внутренний наш греховный человек, он должен быть, уж извините, заколот и кровью истечь. Так вот, Христос путем новым и живым, который Он, слушайте, вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Обратите внимание, храм вроде бы на небе, да? Далее, завеса вроде бы так же, как в земном храме. Но Он входил в какой-то храм, в котором завеса была какая, заметьте, через завесу, то есть плоть свою. Вы слышите, да? Вот какие-то несовместимые понятия, несовместимые вещи. Храм вроде бы на небе, Он туда зашел, как бы, извините, сквозь свою плоть. Ну, так этот же храм, он там, наверное, из камней, с кедровых деревьев сделан, да, бревен. А причем здесь завеса, это его плоть. Это намек нам на то, что он вошел в какое-то небесное, будем так говорить, святилище, разодрал плоть, которая была препятствием, чтобы туда можно было зайти. То есть вы поняли, да, я вам говорил, что когда Христа распяли, завеса разодралась сверху донизу, помните, да? То есть храм имеет какое-то значение, он на кого-то или на что-то указывает, нам надо войти во внутреннее для очищения. Святитель, пересвященник Христос этим занимается, но мы туда должны зайти, чтобы произошел этот процесс освящения. Но у нас на дороге стоит, у Христа была его плоть, а у нас, заметьте, мы же тоже туда можем входить, но тоже посредством крови, только уже своей, да? На пути нашим туда стоит преграда в виде нашей с вами плоти. Имеется в виду не физическая плоть, а плоть. Ну, физическая плоть выполняет, будем говорить, желание нашей внутренней плоти, то есть наше плотское сердце. И чтобы туда зайти по веревочке, мы рано или поздно подходим к чему? А у меня внутри протест. А я не, моя плоть против. И вот надо будет, чтобы эта плоть пострадала, чтобы эта плоть была заколота, чтобы она истекла кровью и померла, и открылся путь для нас в некое, я так буду говорить, небесное святое святых. Так вот, смотрите, значит, Христос открыл нам путь новый, живый, через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божьим, напоминаю, Дом Божий – это мы. Помните, да, я сегодня уже опять который раз напомнил. Имея великого священника над Домом Божьим, над нами с вами, так будем говорить, да, только вы обратите внимание, вот выражения какие. Я вам сказал, мы должны зайти в какое-то святилище. Святилище, обратите внимание, это там вроде бы, где Христос пересвященником работает, да? Теперь мы читаем. А вот этот дом, заметьте, он вроде туда вошел, теперь вроде бы развернулся, пошел по кругу, да? мы да приступаем с искренним сердцем, ухватившись за приближающую нам надежду, да, идем по вот этому, будем так говорить, якорь, по этой якорной цепи или по этому канату. И теперь слушайте. Вроде бы в Дом Божий. Вы слышите? Вроде бы на небе. А теперь дом же его мы, тут я читаю. Имея великого священника над Домом Божьим, повторяю это мы с вами, да приступаем, это она сказана, с искренним сердцем, с полною верою, краплением, я уже добавлять буду, и раздиранием своей плоти, чтобы нам было понятно, что это чувство, о которых я говорил, написано, очистив сердца, вот она плоть, да, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Заметьте, здесь выражение, которое все в Ветхом Завете, там, в храмовом служении, в изобилии были, да, и заметьте, и вода вроде, и тут и кровью вроде опять кропить, только обратите внимание, тут глубокий смысл. И написано, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вы слышите? Мы приступаем с дерзновением, чтобы за Христом войти во внутреннюю за завесу, в некое небесное святилище. Заметьте, а Христос оказывается вроде бы не там, вроде бы не на небе, но написано, что в Доме Божьем, а храм это же Дом Бога, да? И заметьте, а этот храм мы, он как бы, я повторяю, разворачивается. И оказывается, что он внутри нас, если мы Дом Божий. А мы к нему должны идти тоже вроде туда, и тут же возвращаемся. И обратите внимание, он в каком-то храме, а этот храм мы. Мы в каком-то храме, а это он. Я уже так говорю. Вот он, заметьте, круг какой образовался. И еще последнее место из того, что мы читали, я напоминаю, просто мне надо сейчас так выстроить, чтобы вы поняли логическую цепочку мыслей. Это Евреям 9 глава с 8 по 12 стих. Теперь слушайте. Сим Святый Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище. Вы слышите? Не открыт путь во святилище – это куда? Ну, как бы в небесное святилище, во внутреннейшее за завесу, где Христос является первосвященником. Ну, слушайте, написано, Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в это святилище. Так я задаю вопрос, а что же там мешает? Слушайте, доколе стоит прежняя скиния. Вы видите, да? Скиния – это опять храм. Теперь вопрос, а чего она стоит? А чего бы ее не убрать? Заметьте, выше мы прочитали, это завеса, да? Завеса, разделяющая святое и святое святых. И я вам говорил, святое символизировало Ветхий Завет, внешнее обрядовое служение Богу без внутреннего освящения. А, заметьте, святое святых, где первосвященник совершал очищение святилища, это Новый Завет, о котором я говорил, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, это внутреннее. В мыслях и в совести освящение. И заметьте, храм состоял, храм назывался святилищем, вообще святилищем, да? Далее, святилище, заметьте, вроде какое-то огромное, вроде бы не одно, а вроде какое-то такое, знаете, комбинированное, да? Но святилище, храм или скиния, состоял из, или состояли из двух скиний. Каких? Святое и святое святых. Нам надо перейти как бы во святилище, во внутреннейшее, да? А мы туда не можем войти, потому что туда никто нечистый не может войти. А чего мы не можем войти? Вот выше я вам прочитал. Завесу надо разодрать. Плоть наша, сердце наше плотское надо распять. Итак, умертвите плотские члены ваши. Помните, да? Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Вот оно, сердце, потому что желания похоти оттуда исходят. Так теперь вопрос стоит. Мы заговорили о святилище, да? Оно состоит из двух святилищ. Святое и святое из святых. Но мы не можем войти во святилище, во святое и святых. Почему? Потому что стоит прежняя скиния. И я задаю вопрос, так что же это прежняя скиния? Что она обозначает? Это святое. Где есть законы, относящиеся до плоти. Не кради рукою, не убивай рукою, да? Языком там чего-то не говори на ближнего твоего. Что значит стоит прежняя скиния? Заметьте, мы уже с вами говорили. Мы идем ко Христу, Христос идет к нам. Мы идем вроде во святилище, а святилищем или домом являемся мы. И заметьте, мы в замкнутом таком кругообразном каком-то пространстве, которое называется святилищем. Теперь вот в этом замкнутом пространстве у нас, обратите внимание, нам надо войти в какое-то святилище, но стоит прежняя скиния. Я задаю вопрос всем, кто меня слушает внимательно, да? Скажите, пожалуйста, можно ли избавиться от греха, борясь с рукой, которая ворует? Можно ли избавиться от греха, который проявляется через наш язык? Ну, отрезать язык. Ну, отрубить, отсечь руку. Грех в руке, грех в языке, грех в глазах наших. Или все-таки рука, нога, глаз, язык. От избытка сердца, говорят уста. От избытка сердца. Обратите внимание, для чего это я сейчас напоминаю. Корень греха находится вот здесь. Плотью в Библии называется наше сердце, порабощенное грехом, похотями, страстями и гордостью житейской. Физическая плоть, обратите внимание, она выполняет вот эти команды и желания, которые там находятся. Мы являемся как бы храмом. И вот обратите внимание, руку мы уже не поднимаем, рот, ну, на преступление, на воровство, на убийство, да, язык мы уже не открываем, но внутри мы и чертыхаемся, внутри мы и материмся, внутри мы и говорим, чтоб тебе там то-то и то-то было, да, внутри мы радуемся, когда того, кого мы ненавидели, но уже убить как бы не можем, обратите внимание, мы святее стали, мы во святом. Закон относится до плоти, у нас фарисейская, как говорится, праведность и фарисейская святость. Заметьте, святое я не делаю, никакого внешнего преступления, но я что? Имею вид благочестия, а внутри у меня этого нет. Обратите внимание, внутри, там корень зла, там корень греха. Чтобы избавиться, чтобы рука... ее не отсекать, надо уничтожить корень, подпитывающий мою руку. То есть, другими словами, и так умертвите плотские члены ваши, о чем я только что говорил. Вот там, если, как говорится, корень подрубленный, вот если сердце измененное, обратите внимание, вот плоть, вот завеса. И Христу надо войти в наш дом, заметьте, за завесу, то есть сквозь нашу плоть в мысли и в сердце. Будем так говорить, в нашего духовного внутреннего человека, но духовного, он еще не духовный, он еще не умный. Я уже это слово употребляю, как мы его употребляем. Внутренний, уже не телесный как бы человек, духовный в смысле не телесный, это уже интеллект наш. Вот Христу туда надо войти. Сквозь вот эту завесу, которая находится на службе у той плоти сердечной нашей. Так как Христу туда войти? И, значит, надо разодрать. Ну, взять, да, извините, нам это голову, как говорится, крутануть, да? Ну, в смысле, плоть уничтожить. Ну, тогда же интеллекта у нас нет, и мозги же перестанут работать, да? И вот Христу, как бы, он стоит и стучит. Вот в эту завесу бронированную, да, железобетонную. Все стою двери и постучу. Если кто услышит и отворит, войду к нему. Заметьте, куда? Внутрь. За завесу, да? А вы помните, да, это Откровение 3 глава? Ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит. И помните, что этот ангел говорит? Он глубоко верующий. Он говорит о себе, я богат. Я столько всего знаю, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Слушайте, а ангел, извиняюсь, а Христос стоит к вот этому ангелу, ангел это человек. Здесь как бы речь идет о тех вестниках, которые руководят как бы церквами или церковью. Христос говорит, все у двери и стучу. Если кто услышит, а заметьте, что не слышит. Тот, который кому стучаться, говорит, впусти в мысли. Там надо менять. Там святилище. Там святое святых. Там очищение должно произойти. Вот там и там. А он говорит, а я святой. В каком смысле? Фарисейском. Я не краду, даю десятую часть из того, что приобретаю, пою в хоре, занимаюсь миссионерством, выхожу за кафедрой, да, сдаю десятины или там пожертвования и благодарю, что я не таков, как вот те, не в нашей церкви, или те, вон, которые там вообще мирскими называются. Вы поняли, почему он не слышит? А потому что он уже спасен, а потому что он уже тело Христово, а потому что он уже на небе сидит. И за ухом не чешет. Вы видите, да? Так вот, теперь возвращаясь к этому тексту. Сим, Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Заметьте, там завеса, а тут вообще скиния. Вы видите, да? Какие странные переходы. Об одном и том же, с какими разными выражениями говорится. Что же это за прежняя скиния, смотрите? Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы. Это Павел пишет евреям. А они продолжали в этот момент приносить и дары, и жертвы, там, и являлись пред лицо Божье, там, помните, и праздники всякие были. Но слушайте, что он говорит, что это прежняя скиния. Это образ настоящего времени, вы слышите? Скиния – это помещение, будем говорить, со шкурами, да? Столбами, подножиями, жертвенниками. Если скиния потом стала храмом Соломоновым, да, то это здание. Теперь слушайте. Скиния и здание, она есть образ настоящего времени. Вы слышите? Что это вообще не здание, не помещение, да? А что? Образ настоящего времени. То есть, что такое настоящее время? Вот мы с вами живем, и живем, принося внешние дары и жертвы, молимся, ходим в церковь, не пропускаем собрания, едим вечерю, моем ноги, поем псалмы. Но это все, это я перевел, как говорится, на наш современный манер, да? Но это все, что у евреев, все, что у нас, все это, об этом написано, не могущее сделать в совести приносящего вот эти дары и жертвы. То есть, другими словами говоря, хоть выходи за кафедру, пой, молись, говори проповеди, ты от этого не освящаешься. Занимайся миссионерством, это не влияет на образ мыслей и на намерение, помышление сердечное. Можешь приносить деньги, это не меняет твой рассудок. Ты можешь это делать механически, как дела закона. И дальше написано, и которые с яствами, и питьями, и различными омовениями, и обрядами, заметьте, относящимися до плоти. Вы видите старая скиния, что стоит? Что такое старая скиния? Это люди, живущие в Ветхом Завете, занимающиеся ритуальными обрядами религии, без внутреннего контакта с Богом, и которые Бог с ними, обратите внимание, заключил Ветхий Завет. Законы, обряды, омовения, десятисловный закон, суббота, воскресенье относится до тела, субботу мы пришли в собрание, кто в воскресенье пришел в собрание, да? В смысле, телом пришел. А что там в нашей душе? О чем мы сидим, думаем на собрании? А чем мы занимаемся после собрания? Я уже не говорю, мысли какие, чем они заняты, да? Это вопрос вообще как бы не к нам. Вы слышите? Которые средствами, питьями, различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть, заметьте, что такое прежняя скиния? Это люди, живущие в Ветхом Завете. Это люди, которые внутри остались плотскими. Это люди, которые зубами и руками ухватились за обряды, за членство церкви, за праздники, за святые дни. Вы видите, да? Они тоже ухватились за предлежащую надежду, что нас спасут во святом с нашей фарисейской религией. Хотя мы читали из Нагорной проповеди, да? Если ваша праведность, заметьте, наружная, показная, видимая глазами, слышимая ушами, если ваша праведность не превзойдет, а что такое превзойти? Внутрь, за завесу, не проникнет, да? То вы не войдете в Царство Небесное. Так слушайте, вот эти яства, питья, омовения, обряды, дары, жертвы, да? За которые мы держимся руками и зубами, да? Они установлены только до времени исправления. Обратите внимание, если человек исправляется, это все просто-напросто удаляется. Я уже говорил такие сравнения делал. Законы, вот будем так говорить, ремешок в руках папы и мамы для наказания непослушного ребенка, конфетка для поощрения, да? Раньше тоже было. Будешь слушать, будешь благословен и там, и там, и там. Не будешь, получишь по попе. Я уже так тоже образно говорю вам, да? Будешь проклят и там, и там, и там, и там, и там. Но заметьте, что значит стоит прежняя скиния? Мы с вами держимся за доктрины церковные, за обряды, за святые дни, за вечери, на омовение, говорение на иных языках, Дух Святой там личность, не личность, Христос Бог, не Бог, Троица или Двоица или Единый Бог. Обратите внимание, вот это стоит прежняя скиния, которая никак не может нас осветить, совести сделать совершенными. Так вот, Христос – пересвященник будущих благ. Каких будущих благ? А настоящие какие блага? Настоящее благо. Я согрешил, я помолился. То есть меня как бы не умерщвляют по закону, ибо возмездие за грех – смерть. Вот это благо настоящее. Меня сейчас не уничтожают. Я попросил прощения, повернулся и пошел опять их же делать, эти же свои грехи, да? Это называется нынешнее, настоящее благо. Нас прощают, а мы грешим. Нас прощают, а мы грешим. Мы поели вечери и повернулись опять грешим. Но мы же думаем, мы же поели вечери, так мы же уже во Христе, а Христос сам себя, как говорится, не будет уничтожать, да? Такая у нас логика странная, духовная, так скажу, в кавычках, да? Пересвященник будущих благ – это каких благ? Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Будущее благо – это перемена внутреннего моего человека. Это измененное в корне мысли, это измененное в корне сердца. И если в сердце нету и в мыслях нету ничего дурного, ноги на дурное не пойдут, рука на дурное не поднимется, глаза на дурное смотреть не будут, и язык будет болтаться, как говорится, без костей. Вы видите, да? Заметьте, Христос – пересвященник будущих благ. Заметьте, Моисей дал законы, относящиеся к телу. Вот внешне, чтобы мы хотя бы для начала внешне были чуть-чуть лучше, чем были. Христос же является пересвященником будущих благ. Каких? Внутренних. Так вот, слушайте. Христос – пересвященник будущих благ. Заметьте, это внутренняя работа Святого Духа. Придя, слушайте, куда? На землю. Слушайте. Мы вроде бы на небо, в то святилище, а он пришел оттуда с каким-то святилищем. Заметьте, мы туда, он сюда. Опять вот я говорю, то по кругу, то, как говорится, вот так вот вроде бы. Заметьте, вроде логичности нету, заметьте. Христос – пресвященник будущих благ. Придя, добавляю, на землю, слушайте, с большею и совершеннейшею скинией. Заметьте, многие говорят, что небесный храм создан по образцу, извиняюсь, земной храм по образцу небесного. Да нет. Вообще такого там не написано. Сделай, Бог сказал Моисею, сделай по образу, который ты видел, или по образцу, который ты видел на горе, а не на небе. На горе Богом Моисею было показано, ну, какое должно быть устройство и убранство в скинии. Но там не было сказано, на горе это не на небе. На небе какая-то другая скиния, там другое устройство, вот еще раз считаю. Придя, слушайте, с большей, получается, вроде по размерам, да, и совершеннейшею, обратите внимание, скинию. Дальше, слушайте, нерукотворенную, то есть не из камня, не из дерева, не из раствора цементного, допустим, да, или известкового. То есть, слушайте, то есть, я вставляю слово, вообще не такого устроения, как это было на земле. Дано, вот этот, будем говорить, чертеж, да, скинии, который Бог сказал Моисею построить. Вы слышите? Вообще не такого устроения. Христос пришел с неба со скинией. Это на что вообще намек? И дальше написано, и не с кровью козлов и тельцов, как это на земле, но со своей кровью. Ну, тоже он же был агнцем, да? Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Слышите? На землю пришел со скинию, с небесную скинию пришел на землю. В этой скинии, я уже так буду говорить, да? Совершил работу освящения. Внутреннюю, я подчеркиваю. А дальше, слушайте, кровь пролил, заметьте, в скинии в какой? Вот в этой. И потом, однажды, я добавляю, и навеки, да, вошел во святилище какое? Уже небесное. И приобрел вечное искупление. Ну, для всех нас с вами. Напоминаю, я вам в прошлый раз это читал. Помните, да, когда он там сказал, что разрушите сей храм, и я в три дня его создам, помните, да? Там начали головами кивать, говорить слова разные, да? А там потом написано, он говорил о храме тела своего. Вы слышите? Храм или скиния, с которой он с неба пришел, то есть на небе, какая же является, что является скинией или храмом? Вы слышите? Он говорил о храме тела своего. Это Иоанна 2:21. Значит, вы теперь понимаете, почему скиния или храм тела Христа? Почему написано, что большее. Ну скажите, Христос что, по размеру был больше, чем храмовый комплекс? Или там уже само здание? Нет, он маленький, как каждый из нас, да? Ну, я имею в виду маленький в каком смысле? Может, он был чуть выше среднего роста, но я имею в виду человек в сравнении со зданием, это вообще букашка, да? Написано большую скинию. Почему большую? Скажите, в большое здание сколько можно вместить всякой, ну, будем говорить, божественной, как сказать, утвари, да, религиозного назначения. Ну, вот наполняем, и вот храм в какой-то момент, ну, до потолка, все, до свода, все заполнено. А вы знаете, почему храм тела Христа – это большая скиния? Вы знаете, сколько вот в эту, извините, я уже так буду говорить, вот в эту шкатулочку. Вот в этой скинии, да, вы знаете, сколько туда можно вложить? Вы знаете, сколько можно вложить? Бездна богатства, премудрости и ведения. И чем больше ты расширяешь хранилище вот эти, тем больше туда умещается. Вы поняли размеры? Почему большую? А потому что в храме это вещи, в храме это стены. Сколько бы ты там вещей и этой утвари религиозной туда не заносил, все наполняется, дальше некуда. А вот это вселенная. Вы видите, далее, почему написано не рукотворенную, а в сознании это Бог, а не человек руками делает. Творит вот это здание, расширяет вот эти миры познания, это не руками. Бог тоже не руками это делает. Он разговаривает, он учит, и там будем так говорить, знаете, как сегодня, да? Чем меньше какая-то там, я говорю, флешка, да? А смотрите, какие объемы памяти там хранятся, да? Я уже не говорю про те, которые используются в суперкомпьютерах. Теперь вы понимаете, почему нет такового устроения? Потому что вот этот храм с вот этим очищенным сердцем, с вот этим просветленным умом, заметьте, совершенно не похож на здание. Здание называется Дом Божий. И мы с вами являемся тоже, или не являемся, а должны быть тоже храмом Божьим, Домом Божьим. Там есть символы, там есть обряды, там есть жертвы, которые на что-то указывали. Вот в этом храме, что надо было делать в виде обрядов. А уже не в виде обрядов. Это надо делать вот в этом храме. Это Новый Завет. Вот, извините, вот видите, мне надо было все-таки вот эту мысль как бы провести, чтобы у нас устроилась в сознании у нас такая логическая цепочка. Теперь читаю тексты, которые уже... Я не повторяю это сегодня, я уже читаю как бы впервые, да, ну, сегодня, да. Не повторяю из прошлых проповедей по этой теме. Хочу прочитать вам место. Евреям 9 глава, 24 текст. «Ибо Христос вошел», вы слышите, «пришел», написано, мы только что читали, «совершеннейшую, большую, нерукотворенную скинию, пришел с неба». Вы слышите? А теперь слушайте, «вошел на небо, тоже в какую-то скинию». Христос вошел не в рукотворенное святилище. Слушайте. Вы слышите? По образу истинного устроенное. Что такое по образу истинного? Что есть истинное какое-то святилище. А рукотворенное, которое было на земле, там, скиния Моисеева или храм Соломонов, да? Он не в здание зашел такое же, как на земле было при Моисее в виде скинии, при Соломоне и дальше в виде здания. Ну, слушайте выражение. Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное. Заметьте, а истина это вроде как бы на небе, да? Теперь слушайте, рукотворенное... Оно внешне совершенно не похоже на какое-то истинное святилище небесное. Но слушайте, по образу, то есть, но смысл, который заложен в какое-то небесное святилище, вот этот смысл только в виде обрядов, символов, всякой религиозной утвари храмовой, то есть там вот эти все и жертвы, и жертвенники, да, и что совершалось, и как совершалось, да, это указывало на то, обратите внимание, что должно было происходить в истинном святилище. Только в истинном святилище не в виде обрядов, а в виде, ну я так уже скажу, внутреннего интеллектуального труда. А там вот этот интеллектуальный труд, в виде обрядов. Каждый обряд, каждый символ, каждый праздник на что-то указывал, что должно было происходить внутри того, кто туда приходил. Так слушайте, так в какое святилище он вошел? Написано, но в самое небо, вы слышите? Подождите, мы же говорим, он вошел в небесное какое-то святилище, во внутреннейшее за завесу. Нас туда с вами тоже, как говорится, по канату или якорной цепи, говорит, давайте, хватайтесь и туда, как говорится, ножками и быстренько. Теперь слушайте. Он вошел не в рукотворенное святилище, то есть вообще не в здание, не в скинию, но в самое небо. Слушайте, ну небо он так, ну там читаем в Библии, Павел был восхищен до третьего неба. В самое небо, что здесь обозначает? Не просто в небо, не во первое, не второе, не в третье, а в самое небо. Вы помните? Во внутреннейшее, во святилище, за завесу или через завесу, да? В какое же он небо вообще, в самое небо? Ну, вы видите, это намек на что? Самое небо, это можно так сказать, ну, наверное, так, где престол Божий, да? Ну, центр, где Бог, там и центр Вселенной, да? Вот то небо небес, так будем говорить. Ну, это я так просто говорю для размышления. Здесь не написано. Написано, но в самое небо. Теперь слушайте. А где, что, а характеристика этого самого неба, да? Чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье. Так получается, в самое небо это что там? Что за место? Ну, прямо вот к лицу, извините, лицом к лицу с Богом. Что значит предстать, заметьте, первосвященник, он же Христос, предстал пред лицо Божье и является нашим ходатаем и нашим святителем, если хотите. Значит, получается, так на небе есть храм или нет? Читаю Откровение 21-22 текст. Что Иоанн пишет? Кстати, вы помните, и открылся храм на небе или отверстие, да, помните, да? Значит, есть. А теперь тот же Иоанн пишет. Храма же я не видел в нем. Ну, речь идет о небесном Иерусалиме. Храма же я не видел в нем. Ну, в смысле, не видел, это значит что? Ну, просто стоял в таком месте, что-то заслоняло его, да, под деревьями, в лесу, может, стоял. В Иерусалимском каком-нибудь, да? Ну, типа, я не видел. Ну, было бы написано, храма я не видел. А раньше писал, что и отверся храм Божий на небесах. Можно было понять. Значит, он там есть, а в данный момент он не видел, но находился в таком месте, да? Теперь слушайте. Храма я не видел в нем, я сейчас добавляю. Потому что его там нет. Почему? Дальше смотрите. Ибо не видел почему? Потому что, ибо Господь Бог Вседержитель, вы слышите? Храм Его. Вы слышите, да? Не видел храма, потому что его там нет. А кто-то скажет, ну а как же он видел отвергшийся храм? А я говорю, это видение. Понимаете, это нереально, как оно есть. Это видение, где в образах, будем говорить, в картинах Христос там через ангела Иоанну показывал будущее событие в каких-то, ну, будем говорить, вот фильм фантастический. Кто-то там, как говорится, придумал сюжет, да, артисты там всякое, как говорится, это мишура вот это вот, для того, чтобы показывать какие-то спецэффекты там, да, там, предметы какие-то, да, там. Так вот, заметьте, храма я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его. Слышите, кто храм на небе? И дальше написано, и Агнец. Так слушайте, храм – это Бог Отец, и храмом является кто? Агнец Христос. Теперь я задаю вопрос. Так хорошо, Христос пришел на небо, ну, я говорю, после смерти на земле, воскрес, там был вознесен на небо и вошел во внутреннейшую за завесу. В другом месте я потом прочитаю, там на престоле сидит. И у нас тоже такое понятие, что небо, оно же должно быть как у нас. Престол должен быть, царь должен быть, свита должна быть, прислуга, да? Ну и как у нас, там, наверное, должно быть, да? Ну, заметьте, для нас картины неба рисуются, ну, так будем говорить, немножечко, но все-таки по-человечески. Так получается, если храмом на небе, заметьте, Христос с неба пришел со скинией, то есть самим собою, храм тела его, да, пришел на землю, совершил миссию свою, возвращается на небо и в храм какой-то, в самое небо. Так я вот вам привел такой пример, заметьте. Самое небо это что? Ну, где лицом к лицу Бога, да, можно видеть, глазами, глаза в глаза. Но тут же написано, что он вошел во святилище, во внутреннейшее, за завесу какого-то храма. Слушайте, он со своим храмом пришел в какой-то небесный храм, в самое небо называется. Про престол тут вроде не написано, но вроде если там Бог, то должен быть как бы и престол, но это такое, будем говорить, для нас детей, так вот немножко, чтобы было как-то так, вот царь и престол. Все. Но он зашел, заметьте, в храм, во внутреннейшее, за завесу, да? Так я задаю вопрос, самое небо, это где Бог сидит? Ну да, это вот так будем говорить, территория так. Ну пусть, извините, я уже так буду говорить, как человек. 2 на 2 или в диаметре 2 метра, да? Ну, извините, сравнение неправильное, это я так, ну, образно. Центр – это вот эта территория. А в центре территории, это где самое небо? Это Бог сам, да? А в Боге, его внутренний, заметьте, во внутреннейшее, за завесу. Знаете, о чем это речь идет? Придя на землю, в человеческой плоти, претерпев все вот эти, будем так говорить, искушения, выдержав их, стал победителем, пережив вот в этот весь, вот этот, будем говорить, кошмар плоти человеческой, пережив, обкатав, испытав, убедившись. Помните, да? О Христе написано, кажется, Евреям 2 глава, если мне память не изменяет. Он может быть милостивым первосвященником, потому что сам был искушен во всем. И теперь слушайте. Он все это испытал. Он вот в этом храме внутри, за завесою, внутри, подчеркивай, да, произвел освящение с помощью Бога. А теперь с вот этим святым храмом он куда? На небо. Во внутреннейшие, обратите внимание, какого-то небесного храма. Я так образно вам скажу. Вот, знаете, вот, ну, если бы, ну, тоже так и не очень красиво говорить, да, я дальше буду еще кое-что читать довольно интересное, ну, для тех, кто исследует, конечно. Для тех, которые я уже спасен, это, знаете, даже не высшая математика, это неинтересно, это вообще, скажут, непонятно, о чем речь идет. Я это рассказываю не просто, вот сижу вот так вот и толкую. Нет, я, ну, можно так сказать, испытатель. Я говорил о том, что я не верующий, а убежденный. Что каждый текст для меня, он должен как-то реально в жизни воплощаться. И я должен уметь им оперировать. Я должен понимать, какая мысль. Я должен понимать, как это относится ко мне. Где во мне и что во мне должно происходить. И как должно происходить. Вот когда кто-то говорит, Саша, ну откуда ты вот это вот знаешь, как ты вот это все понимаешь, как до тебя там это доходит, да? Или вы знаете, вот я тоже, я много чего не понимал, как и все, понимал, вот как научили, да, толку никакого не было, расстройство всегда было, да. И вы знаете, вот я начал, не понимая этих храмов, святилищ, скиний, куда там надо Христос, какой-то храм, куда пошел, с каким храмом на землю пришел, да. Все это было, знаете, что-то такое, нагромождение чего-то непонятного. Это, знаете, как первый раз садишься перед компьютером, кто-то щелкает, щелкает, ты даже не видишь, на что он нажал, там щелк, 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 быстро, быстро, быстро. Вот так надо делать. Это мне так первый раз показывали. Я так сижу и говорю, помедленнее можно было? Зачем ты сюда нажал? Ну, это так, он щелк опять. Это сейчас что-то я знаю, да? Сейчас я уже понимаю того, кто говорил, ну, мне показывал, но так показывал, что я ничего не понял. Так вот, когда я начал размышлять, заметьте, это уже внутреннее, это уже за плотью. Когда я попытался размышлять, а не получалось, я понимал, что по уму нахожу удовольствие в плоти, но и закон противоборствующий закону ума моего. И я понимал, что ну, тут надо вот этот закон как-то разрешить. Дальше я там копался, в общем, дошел до того, что уже стал в мыслях хорошенько разбираться, стал понимать своего внутреннего человека, чем он там напичкан, да, всякой гадостью. Потом начал что-то делать, что-то стал побеждать, стали какие-то появляться опыты, какие-то такие, будем говорить, теоретические, а потом и практические наработки, потом я в чем-то убеждался. И вы знаете, я стал понимать, что такое Дух Божий? Это разум Божий. Это то, что внутри вот этого храма, который называется Бог-Вседержитель. Это бездна богатства премудрости и ведения. Вот то, как написано, мои мысли не ваши мысли, как небо высоко над землей, так и мои мысли выше ваших. Да, действительно, что Бог понимает, для нас это тайна. Мы не можем ни порадоваться, ни поплакать, мы вот делаем, не понимая, что и к чему. Когда я стал этим заниматься своим храмом, у меня стали появляться мысли. Я стал что-то понимать, в чем-то убеждаться. Стали открываться другие тексты, в других ситуациях я стал видеть еще что-то и дальше. Вы знаете, что это обозначает? Я только потом это понял, что я принял, заметьте, Дух Божий – это внутренний мир Бога. А заметьте, а Дух Божий или Дух Святой, он проникает в мой внутренний мир. У меня за завесою плоть, у Бога по образу и по подобию, которого мы созданы, тоже как бы внутренний есть, так будем говорить, Бог, уж извините, так, ну, чтобы было понятно, так говорю. И когда я понял, каковы мысли были у Бога за вот этими стихами, что они обозначали, как там на практике, какие детали должны проявляться, да? Заметьте, я стал проникать во святилище, я стал что-то понимать из мыслей Божьих, начинал чему-то радоваться, проникая в бесконечное сознание Бога. Звучит, конечно, так громко, знаете, чуть ли не похвалите меня, какой я хороший, да, может, так даже некрасиво говорить, мне надо как-то словами это выразить. Я могу сам себе радоваться, я радуюсь там чему-то, что мне открывается, оно мне помогает, оно меня меняет, да, но мне вам как-то надо передать эти мысли с человеческим бедным языком. Я стал проникать в, как бы, небесный храм, в небесное святилище, за завесу, извините, уже так говорю, у Бога, в Его мысли, а Дух Божий – это и есть разум Божий, который учит мой разум. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Вы видите, да? А теперь я вам хочу прочитать. Это я сейчас к чему говорю, что, заметьте, на небе тоже не рукотворенное святилище, которым как бы является Бог Отец, в которое вошел Христос и стал пресвященником, ходатаем, потому что, заметьте, Христос в человеческой плоти все испытав, он понимает вот этот весь процесс, он знает, он может быть учителем, он может быть профессором, который и научит, и наставит, и напомнит, и обличит, и направит мысль, только бы мы не были упрямыми. И заметьте, что такое вошел в самое небо? Ну, я так образно скажу, это я бы, ну, сказал бы по-человечески, Господи, я понял твои мысли. Для меня это уже не абстракция, я уже понимаю, что ты говорил, вот я то пережил, вот это я испытал, вот в этом я разобрался, вот я теперь могу применить вот это, то-то, я вхожу во внутреннейшее, в самое небо, в сознание Бога и могу в унисон с ним радоваться, потому что, ну, так, извините, опять я говорю, извините, как, чем больше ты поднимаешься на уровень Божий, да, вот ближе, 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 тем больше ты можешь с Богом вместе сорадоваться, да, чему-то, разделить какие-то убеждения, потому что Бог это знает, будем так говорить, изнутри все эти процессы. И я потихонечку поднимаясь, как бы тоже начинаю, не все постепенно, но тоже изнутри начинаю понимать. Меняется сознание, приближается к уровню Бога, только я говорю, приближается к уровню Бога, поймите, это уровень вообще несоизмеримый. Но я говорю, тот Бог, который выше меня, как я там его понимаю, да, у меня, когда поднимается вот планка моего сознания, я больше могу радоваться, больше могу понимать. Я понимаю, почему Бог то делает, или вот это делает, а это не делает. А теперь, чтобы вы поняли, читаю тексты. Заметьте, вроде бы все они разрозненные. Читаю следующее место. Ой, по времени я уже, конечно, ну, дочитаю вот это, на этом остановлюсь, да. Я прочитаю вам два места Писания. «Разве ты не веришь...» Это Иоанна 14 глава, 10 текст. «Разве ты не веришь...» Обратите внимание, «что я в Отце...» Вы слышите, да? Христос является храмом, и Отец, Господь Бог Вседержитель, тоже является храмом. Теперь слушайте, я в Отце. Это что обозначает? Мой храм освященный в храме Бога Отца. Теперь слушайте, и Отец, храм Божий, во мне. Заметьте, как матрешка в матрешке, да? Разницы нет. Или... Христос говорит, я в Отце, или Отец во мне, но сам вот, этот, вот это выражение, как бы о чем говорит, что мы одна плоть, двое одна плоть. Значит, разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Обратите внимание, Христос как бы говорит, мои мысли из-за того, что мы слились, я уже как бы слышу голос Божий, да? Он мне говорит, и то, что я вам как бы говорю, это о чем говорит? Что это слова Бога. Он творит дела. Теперь дальше место. Иоанна 14 глава, 19 и 20 текст. «Еще немного, и мир уже не увидит меня». Я думаю, вы понимаете, почему он говорит такие слова. То есть, меня распнут, я умру, и больше глазами меня никто не будет видеть, включая и вас. Ну, физически. Дальше написано. А вы увидите меня. И вопрос, а где вы меня увидите? Не, ну ладно, там можно сказать, что он там явился ученикам, помните, да? Ну да, явился, но потом уже же, опять же, его не будет, да? Физически не будет являться. А вы увидите меня, теперь слушайте. А как увидите? Где? Ибо я живу. В смысле, где живу? Я живу в сердцах ваших, в сердцах людей, которые слышат, понимают и живут этим. Вы будете как бы видеть невидимого. Я живу, и вы, когда будете видеть и слышать меня глазами веры, да, вы тоже будете жить. Теперь слушайте, 20 текст. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, слушайте, мы читали, я в Отце, Отец во мне. Теперь слушайте, я в Отце моем, добавляю, и Отец во мне, это я добавил в этом тексте. Теперь слушайте, я в Отце моем, и вы во мне, и я у вас. Вы слышите, да? Заметьте, Отец в Сыне, Сын в Отце, вы во мне, Христос говорит, я у вас, и все вместе мы. Вы видите, да? Храмы слились. А ведь слияние храмов, слияние душ людских и не людских, уже будем говорить, и от Бога, Отце и Сыне, да? Это только на внутреннем уровне. Это полнейшая гармония на уровне сознания. Понимание тех или иных вещей, понятий. И как бы в заключение хочу сказать. Так в какое небесное и нерукотворенное святилище вошел Христос? Тоже не таково устроение нерукотворенное. В самое небо. В самого Бога Отца, в Его сознание, потому что Он, испытав человеческой плоти, пришел к абсолютному единению, испытав и согласившись полностью, ну я уже так буду говорить, на уровне сознания со своим Отцом. Давайте я на этом закончу, потому что, знаете, я, как говорится, могу не остановиться, да, итак, я думаю, что вам многое чего надо переварить, спокойненько продумать, да, чтобы убедиться, что в принципе то, о чем я сейчас вам говорю, да, вот я вам рассказал, и что Павел написал, и почему он написал, и что там подразумевалось, да, я вам могу так сказать, вы знаете, вот эти храм, вот этого храма, вот этого устройства, вот эти жертвы, вот эти праздники, жертвенники, можно вообще и не знать. Если вы научитесь просто слышать голос Святого Духа, повиноваться Ему, вы сами того не знаете, станете храмом Божьим, скинией Божьей. Но для того, чтобы стать храмом Божьим, вам надо будет разодрать завесу, то есть просто бороться своими пороками, которые будете видеть, которые будут открываться. Начнете раздирать эти пороки, вот эту завесу, Бог проникнет в ваше сознание. А дальше, как написано, сотворю вечерю с ним, да, и буду вечерить, заметьте, вечерять, разговаривать. Заметьте, у нас вечеря – это вот чаша, это тарелочка с хлебом, это молитва, это положили в рот, пожевали, проглотили, брови нахмурили, сделали вид. Заметьте, вечерять буду. Буду разговаривать, буду учить, буду подсказывать, что делать, как делать, зачем делать. Достаточно. Я вам хочу сказать, тоже мне как-то задали вопрос, а как ты вот это узнал, что Павел пишет? Не знал, не понимал и, наверное, никогда бы не узнал. Начинал все с стиха. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. Перестал заниматься разговорами, перестал духовно, в кавычках, толковать, потому что одни нестыковки, да? И стал размышлять, что внутри происходит. Понимая, что внутри, какой мир побуждений, что делаю, почему не получается, что там творится в душе, вы знаете, я стал понимать, почему вот Павел написал такое слово, Петр такое, Иоанн такое. Вот так понемножечку буква А, буквочка Б, там С, да, стали появляться, что-то стало складываться как пазл в какую-то картину. И когда я не знаю ни про храмы, ни вот это послание Павла к евреям, не знал, не понимал, я стал вдруг понимать, слушай, так я же слышу голос Божий. А что такое голос Божий? Давай копаться. Это голос Святого Духа. Дух Божий. А он внутри меня живет. А теперь вопрос. А если я слышу голос разума самого Бога? Слушай, так может это я там уже, как говорится, туда? То есть заметьте. практика, опыт, наблюдение открывает картину какую-то. Я начинаю понимать, что вот если завеса разодрана, если плоть уже, как написано, чувство навыком приучена к развлечению добра и зла, то у Бога нет препятствий проходить туда. И я вот иногда говорю, делюсь с вами, говорю, я вот просто глазами гляну на ситуацию, услышал слово, проповедь, все, пошла, я даже не парюсь. Вот буквально там 2-3 недели назад утром молюсь. Вот кто-то, конечно, меня поймет, может и не поймет, и осудит, да, во время молитвы, вот как я молился, вот интересно, для кого-то, да, во время молитвы мне приходит 3 новые темы, 3 разных вопроса, связанных с жизнью, с проблемами. У меня вот в течение времени короткого, который я помолился, мне открылись 3 темы. Ну и кто-то скажет, о чем же ты молился, когда тебе темы пришли? Вот я молился о чем-то, связанное с какими-то там ситуациями. Тут же эти ситуации у меня всплыли в моем сознании. И я вдруг понял, что вот она там, проблема в чем, да. Вот он, стих. А только первый стих начался, там второй, третий, пятый, десятый пошли. И потом я стал понимать про храм. Но сначала я не знал, что я могу быть этим храмом. Сначала я не понимал, что Бог на небе храм, и Христос пришел со своим храмом. И что храм буквально состоит из 2 частей. И что одна часть – это Ветхий Завет, или внешний мой религиозный человек. А Новый Завет – это внутренний, вложу законы в мысли и в сердца. И когда я разобрался, я стал понимать изнутри процессы, которые как бы в храме. И все, что связано с храмами, да? Когда я стал это понимать, вот точно так же, как, допустим, написано в Новом Завете, «Итак, бодрствуйте и трезвитесь», помните, да? Ну, а в Ветхом Завете где об этом написано? Пока я не понял, что такое бодрствовать, что такое думать и зачем, почему надо все обдуманно делать, не торопях, не спеша. Я не понимал, почему написано. Кто прикоснется там к трупу нечистого животного, нечист до вечера, вечером омыть тело водой, там, потом одежду постирать. Ну, что такое прикоснулся? Если кто прикоснулся там к какому-то там нечистому, ну, у жены истечение, я взял, ой, дорогая, прикоснулся. Привет, дорогой, садись, вот до вечера будем куковать, вечером купаться будем, да, стираться будем, это в пустынных условиях, да? А чего? Так чего ж ты не сказала, что ты нечистая? А чего ты не спросил? Ну, я стал понимать, почему там написано вот так. И вот так я говорю, потихонечку, потихонечку. Это года, это десятилетия, чтобы вы знали, да? Но я хочу сказать, да, трудно, да, не быстро, долго. Но вы знаете, когда ты пройдешь этот процесс, понимая внутреннее устройство вот этого процесса, и зная, где каждый атом, каждая молекула, где как действует или взаимодействует, вы знаете, вот тогда открывается вот эта картина. И начинаешь понимать, вот что Павел имел в виду, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и так и далее, и тому подобное. Хорошо, я на этом заканчиваю, да. В следующий раз мы продолжим на эту тему наше рассуждение. Всего хорошего, размышляйте, думайте, и Бог нам всем в помощи. Оставайтесь с Богом.